Радиопрограмма «Примиритель».
Радиопрограмма «Примиритель».
Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение проповеди пастора церкви примирения Игоря Валентиновича Цыбы «Подвижник».
Первое послание Коринфянам, 9 глава, 24 стих и до конца главы. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Мы сегодня продолжаем тему, которая называется «Подвижник». Это слово взято из этих отрывков, из этих священных стихов. И подвижник – это человек, который взялся за дело с целью довести его до конца. И более того, доведя до конца дело, он желает достичь наивысшего результата. Вот здесь использован отрывок, где апостол Павел упоминает спорт, поскольку Древняя Греция была страна спорта, и истмийские игры были очень частым явлением в этой стране. Два раза в год они проходили. И слово «подвижник» использовалось также в понятии определения спортсмена, но особенного спортсмена. Это был тот, кто посвятил себя достижению рекорда. Не просто участник бега, не просто участник пятиборья, а человек, который посвятил себя достичь высших результатов. И вот на этих стихах мы видим, что это цель, которую Дух Святой ставит перед церковью, потому что в последнее время, как сказано, во многих охладеет любовь. Люди станут лишь участниками событий. Они будут приходить в церковь, они будут что-то делать, они даже будут проповедовать. Но при этом, проповедуя, есть опасность самому остаться недостойным. Есть опасность стать фарисеем. Вы знаете, чем отличалось фарисейство от истинной веры? Фарисейство было названо также закваской. Закваска – это что-то дрожжевое, что добавляется в продукты, например, в тесто. И что она производит? Она делает объем больше, но вес остается прежним. Вот задумайтесь об этом. Объем становится большим, но удельный вес точно такой же, как был в начале. Вы знаете, жизнь многих людей похожа именно на такую картину. Выглядит она очень респектабельно и хорошо. Я говорю сейчас о христианской церкви. Но помните те слова, которые звучали в самом начале священных книг, где было произнесено нечто особенное. «Ты взвешен на весах и найден слишком легким». Вот почему наша цель не проповедовать только. Потому что что пользы, сказал Христос, приобрести весь мир, а душу свою погубить, а душе своей повредить. Оказывается, Бог заботится не только о деле, которое Он нам поручил, но Бог заботится о нашей душе. И наша душа должна быть полностью посвящена Ему и отдана Ему в руки. И мы здесь прочитали с вами в прошлый раз и разбирали это. 27 стих говорит: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы», или по-русски можно сказать «чтобы», современный язык, в отличие от старого славянского, «но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Слово «усмиряю» в греческом языке, оно переводится как будто бы «отказывать себе в чем-то». Но когда мы усмиряем, мы отказываем себе в чем-то, отказать себе. Слово же «порабощаю», оно противоположное значение имеет. Заставить себя делать что-то. Я повторю вновь. Усмирить – это значит отказаться делать что-то. А поработить – это значит заставить себя делать что-то. И вот первое послание к Коринфянам, 7 глава, 5 стих. Здесь говорится о брачных отношениях, но суть была не в этом. Мы нашли очень интересное выражение здесь. Здесь написано во второй части 5 стиха: «Для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Эти два слова «пост» и «молитва», они имеют большое сходство со значением слова «усмиряю» и «порабощаю». Пост – это когда мы усмиряем себя, мы отказываем себе в чем-то. Молитва – это то, когда мы заставляем себя преклонить свое сердце перед Богом. И та тема, которую я развиваю под названием «Подвижник» – это упражнение в воздержании, упражнение в посте и молитве. Итак, друзья, мы говорили о посте в прошлый раз, и я не буду, может быть, к этой теме возвращаться сейчас. Но сегодня я буду говорить о второй части, которая называется «Молитва». Я знаю, что все о молитве я сказать не могу. Я знаю, что вы читали о ней очень много, потому что есть масса книг о молитве. И я не берусь с целью сказать все. Я только лишь просил Господа открыть, что нужно сейчас нам знать о молитве. И мы посмотрим, что же такое молитва. И с некоторых ракурсов просто будем всматриваться вот в это понятие, как в упражнение в воздержании. Первое заявление, которое я хочу сделать. Чем многих разочарую, молитва – это не дар. Вы знаете, что я имею в виду сейчас? Многие люди ожидают особого вдохновения на то, чтобы устроить свою жизнь в молитве. Многие люди ждут этого вдохновения всю свою жизнь. Многие христиане, многие церковные люди на самом деле имеют только лишь один подуровень молитвы, который я называю уровнем отчаяния. Этот уровень отчаяния в молитве имеют даже неверующие люди. Это что значит? Когда тебе плохо, когда гром грянул, мужик перекрестился. А пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Все люди практически в состоянии отчаяния прибегают к Богу в молитве, потому что есть что-то у них внутри, что влечет нас. Но я говорю о настоящей молитве не на уровне только лишь отчаянных обстоятельств, не на уровне трудностей. Настоящая молитва – это труд, друзья. И для многих это тайна сокрыта, потому что мы все ожидаем, что мы получим Царство Божие в награду. Мы спасаемся под благодать, и спасение во Христе приходит даром. Но духовный рост, он требует большого труда с нашей стороны. Это совершеннейшая истина, потому что сказано, Царство Божие усилием берется. Праведность, осознание праведности, жизнь в праведности, согласно словам Христа, это усилие. Это не моя доктрина, это слово Божие. Сохранить мир во Христе мы должны также применять усилия. Для того, чтобы нам иметь радость, мы должны отвергать печаль. Потому что если печаль ради Бога, она ведет к покаянию и к восстановлению радости. А печаль мирская к смерти, она греховна. Мы должны различить, если мы согрешили, мы должны восстановиться. Мы должны взять усилием Царство Божие, мы должны прийти на основании обетований Божьих, помолиться Богу и получить благовременную помощь. Так вот, друзья, это заявление очень важно, я повторю еще раз. Если мы хотим иметь глубокую молитвенную жизнь, мы должны сразу понять, что молитва не дар, а молитва – это труд. И вот здесь мы читали с вами о подвижнике. Человек, который порабощает тело свое. Сказано «усмиряет», мы это обсуждали в связи с постом, но теперь мы говорим о втором слове «порабощает». То есть он поработил свое тело для молитвы. Он упражняет себя. Я повторю вновь, невозможно завоевать мир, не победив самого себя. Невозможно одолеть обстоятельства, не преодолев что-то в самом себе. Невозможно разрушить замыслы сатаны, если мы не разрушили умыслы сатанинские в своей жизни, если мы их не распознали, если мы не вычислили всякое превозношение, если мы не отвергли это. Я сегодня буду говорить о молитве, друзья. Есть три уровня молитвенной жизни. Три уровня, на которых подвижник поднимается все выше и выше. Я не знаю, на каком уровне находится кто-то из нас. Каждый может быть на своем. Иногда мы запрыгиваем на другие уровни на какое-то время, но часто очень не пребываем на них и снова спадаем. Как я уже сказал, большинство людей вообще не находятся даже на первом уровне. Они находятся только лишь на подуровне, который называется отчаяние. То есть самый такой подуровень, который чуть-чуть выше земли, это уровень отчаяния, когда мы приходим к Богу в самых таких вот обстоятельствах. Казалось бы, прижало нас так сильно, вот ты и начал молиться. А пока не прижало, вроде бы и нет нужды. Но мы говорим о тех уровнях, на которых подвижник будет подниматься все выше и выше. Итак, уровень первый. Послание к Колоссянам, 4 глава, 2 стих. Здесь сказано: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Вот этот первый уровень, который я хочу сейчас обозначить, он называется «постоянная молитва», друзья. Когда я сейчас объясню, что это за уровень, вы сразу сможете оценить, где вы находитесь. Но пусть это не будет поводом для вашего отчаяния, пусть это поводом будет для стремления. Как я уже сказал, постоянная молитва – это нечто, отличающее спасающиеся от прибегания к Богу в страхе. Постоянная молитва – это ежедневное, установленное поклонение Богу. Здесь сказано: «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Вы знаете, интересная мысль здесь, что вот в этом коротком стихе вложена большая информативность. Здесь говорится о особенной молитве, которая устанавливается христианином вообще-то как самый первый уровень его молитвенной жизни. Многие из нас думают, что такое молитвенное общение – это что-то недостижимое, к чему мы должны стремиться, пройдя через множество других каких-то определенных ступеней. Но на самом деле это первый уровень. Начните с этого, подумайте об этом. Я еще раз повторю, что такое постоянная молитва. Это когда у тебя есть ежедневное время, отделенное для поклонения Богу. Вот здесь сказано «бодрствовать». Это слово применяется часто в значении как человек, выходящий на стражу. «Бодрствовать» имеет значение отделить определенное время. «Бодрствовать» означает также не отвлекаться. «Бодрствовать» означает также не быть вялым, а возогревать дар Божий, возжигать огонь, который Бог в нас поместил. Огонь с неба в храм пришел как дар Божий. Когда все было приготовлено в храме для того, чтобы Бог посетил храм, вы можете читать это в книгах Левит и в книгах Чисел, и в книге Паралипоменон. Когда все было приготовлено в храме, когда все было сделано по уставу, пришел Божий огонь. Это был дар с неба. Но вы знаете, чтобы сохранить этот огонь, священники должны были каждый день убирать золу и подкладывать новые дрова. Они должны были это делать с постоянством. Когда ты получаешь благословение от Бога, когда ты наполняешься Святым Духом, Бог зажигает в тебе этот огонь. Но многие угашают этот огонь, потому что они совершенно не думают о том, что дар этого огня нужно поддерживать трудом молитвы. И вот самая первая ступень, самый первый уровень, друзья мои, это постоянная молитва. Еще раз скажу, когда ты отделяешь для Бога определенное время для поклонения. Здесь сказано: «бодрствуй с благодарением». Вот это слово «благодарение», оно особенное. Потому что мы устроены таким образом, что все, что мы понимаем о молитве, вообще, когда мы встречаем слово «молитва», мы подразумеваем в 99% прошение перед Богом. То есть всегда, когда мы думаем о молитве, мы всегда думаем о прошении. Мы думаем о том, что молиться – это значит прийти и всякий раз что-то просить. «Боже, дай мне это», «Боже, вот сделай так», «Господи, исправь вот здесь». И все это, казалось бы, нужно, но не в данном случае. Постоянная молитва, отделенное время для поклонения Богу – это молитва с благодарением. Слово «благодарение» означает искреннее благорасположение и искреннее поклонение Богу своим духом. Сегодня я убежден, кто еще не встал из нас на этот уровень. А я уверен, что... Я уверен, потому что Бог мне открывает это, что в церкви очень мало людей, которые встали на этот уровень, которые осветили определенный час, определенное время, отдали Богу десятину не только в деньгах, но и в своем поклонении. Вы понимаете? Отдали Богу свое поклонение. Если вы еще не на этом уровне, не отчаивайтесь, но примите сегодня решение. Нам кажется, что у нас так мало времени для жизни, так мало времени для молитвы, но на самом деле у нас потому так мало времени, потому что у нас так мало времени уделяется на молитву. Итак, друзья, постоянная молитва – это когда человек определяет и отделяет особое время для благодарения и поклонения Богу. Знаете, самый хороший образец такой молитвы находится в книге Евангелия от Матфея, 6 глава, 6 стих. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Очень интересная фраза здесь. Когда ты молишься? Смотрите, мы часто думаем по-другому. Если ты молишься. Но во Христе никогда не подразумевалось, что человек может молиться или может не молиться. Может человек воздерживаться в постах или не может. Здесь написано, когда ты молишься. И здесь сказано, что когда ты молишься, зайди в комнату твою. То есть отделись от того, что окружает тебя. Отделись только для одной цели – поклоняться Небесному Отцу, который невидимый, который, как написано, в тайне, но видящий тайное, Он воздаст тебе явно. Ты знаешь, как здорово, когда ты отделяешь это время для молитвы, когда ты только начинаешь это делать, ты обретаешь какое-то особенное дерзновение. Я помню, мое горение было особенным. Я не представлял себе дня без молитвы. Это уже потом стало все труднее и труднее делать это, потому что так много различных приходило забот в жизнь, забот, связанных со служением. Знаете, бывает так, что служение становится больше, чем общение с Богом. Заботы становятся больше, чем сам Бог. Но тогда было по-другому. Тогда ты приходил в молитве, закрывал свой дух. Это не значит, что нужна была какая-то особенная комната. Это нужно было просто отделиться для него. И приходило дерзновение. Ты начинал что-то просить у Бога, от чего даже дрожь по телу проходила. Это не дерзость. Но дерзновение – это всегда некая дрожь, потому что ты осмелился. И в то же время ты знаешь, что ты осмелился. Тебя удивляет, что ты осмелился. И ты ликуешь от того, что ты осмелился. И когда ты просишь что-то в дерзновении, вдруг какое-то неожиданное утверждение приходит в твое сердце. И через некоторое время, буквально очень быстро, ты видишь, как исполняются твои просьбы, которые ты никому не открывал и попросил втайне. Мы с женой были тогда настолько восхищены вот этим ответом отца, который втайне, что мы просили обо всяком деле. Мы приходили к нему каждый день, мы отделяли часы для того, чтобы просто петь Господу, просто славить Его. А когда наступало время для прошения, мы просили обо всяком. Мы даже экспериментировали в своих молитвах. В то время у нас не было никакого заработка, как только лишь арендованная машина, и мы подрабатывали на извозе на частном, ну как таксист, знаете. Один я не ездил, мы вдвоем с женой это делали. И поскольку днем мы учились в библейской школе, только ночью мы могли работать практически или глубоким вечером, мы даже дерзнули просить у Бога какие-то суммы на заработки, чтобы Он дал. И вы знаете, как было удивительно. Ты просишь, предположим, 1000 рублей. Господь, дай заработать 1000 рублей. Смотришь, а у тебя 1000 рублей заработано. И у тебя вера просто начинает, ну, внутри восхищение какое-то, ликование приходит. И ты видишь, что для Бога нет мелочей. Что все, что ты у Него просишь, для Него важно. Почему? Потому что ты поклонился Ему. Потому что ты признал нужду в Нем. Потому что ты отделил свое время для Него. Потому что ты отделил свою жизнь для Него. И здесь сказано: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники. Ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Здесь не имеется в виду, что мы не можем молиться, если у нас много нужд, долгое время, потому что молитва может иметь долгое время, по крайней мере, столько, сколько нужно. Но язычники отличались тем, что они никогда не могли выразить, что им нужно конкретно. И вы знаете, как язычник просит? То есть, дайте поесть, потому что так хочется пить, что переночевать нигде нету. У язычника всегда смятение в разуме. Он просит это, а потом думает, а не мало ли я попросил вообще на самом деле. Чувствуете, такая языческая традиция? Хочется. И здесь хочется, и здесь хочется, и там хочется. Поэтому просто не сформировать вообще, что хочется. И все, и ты посвящаешь все свое время, чтобы хаотически перебирать в своем разуме, говоря лишнее, потому что это языческое мышление. Но в Боге всегда конкретное мышление. Потому что мы знаем, как молиться, и здесь сказано, как молиться. Смотрите, молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Какая сильная молитва, если мы поймем, какое глубокое откровение лежит в этой молитве. Вы знаете, я уверен, что эта молитва, выраженная в словах Христа, глубокое откровение, направляющее нас по всем параметрам поклонения. Вот, например, когда я начинаю молиться этой молитвой, я говорю только лишь одно слово: «Отче наш», и Дух Божий уже приходит в мою жизнь. Потому что я не подразумеваю под молитвой Господней просто прочитать ее 25 раз. Я буду молиться по каждому слову в этой молитве. «Отче наш», я уже понимаю, мы все едины кровью Христа. У нас есть Небесный Отец, Он наш Отец. Он любит меня как единственного, но Он любит и тебя как единственного. Он наш Отец, и Он сущий на небесах, Он не на земле. Он не связан грехом, как наши земные отцы. Он лучше, чем самый лучший земной отец. Он Отче наш, сущий на небесах. Сущий означает Отец, который готов стать для тебя всем, что тебе нужно. Удивительное заявление. Бог говорит: «Я есть сущий». То есть, «Я есть все, что тебе нужно». Смотрите, в одном слове уже глубокое размышление, молитва. Вот у меня на эти три слова уходит полчаса, чтобы помолиться. «Отче наш, сущий на небесах». 30 минут, не меньше. Я просто даже засекал по часам. Когда я начинаю провозглашать это, когда я начинаю благодарить Бога за то, что от Него начинается всякое отечество, благодарить за Иисуса Христа, за Его святую кровь, за искупление, за прощение, за освящение, за милость. Вы знаете, слов для молитвы находится очень много. А дальше написано: «Да светится имя Твое, Боже мой». И вот тут начинается еще следующие полчаса. И ты говоришь: «Господи, это ж так удивительно! Ты есть моя праведность!» И ты молишься о том, чтобы Божья праведность проявилась в тебе. Что Божья праведность, ибо имя Господа – праведность. Я, Господь, оправдание ваше. Бог является святостью для меня, Он освящающий Господь. Я молюсь о том, чтобы Его имя проявилось в моей жизни. Ибо написано: «На нас наречено имя Божие». Все это сокрыто во Христе. Много имен у Господа. Мы можем читать: это Господь наш мир. Послушай, мы имеем мир. Когда я начинаю думать об этом, все меняется. Я начинаю провозглашать это. Я начинаю молиться. Послушай, для поклонения так мало времени на самом деле в нашем дне. Так мало времени в нашей жизни, чтобы не иметь время для поклонения. Молитвы, будьте постоянны. Я не буду говорить дальше об этой молитве, потому что те, кто имеют усердие, они найдут ответы. Об этой молитве много говорится, много пишется, как можно молитвой Господней молиться и поклоняться Богу. Вы найдете это в книгах, вы найдете это в откровениях, вы найдете это в общении друг с другом обязательно, если захотите. Но я скажу вам то, что я имел в виду на самое главное сегодня. Самое главное для нас, что все начинается с постоянства. Вообще вся сила подвижника, все подвижничество, все стремление к тому, к чему Бог нас ведет, начинается с принятия решения о постоянстве. Постоянно быть на служениях церкви – это также первое решение, которое должно быть принято нами. Постоянно быть в молитве перед Господом – это также важная вещь. Подвижник упражняет себя в молитве в определенное время. И вы знаете, я уверен, как только вы начнете это делать, случится чудо. Как только вы закроете за собой дверь, отсоединитесь от суеты, вы вдруг увидите, что Отец Небесный, Он уже там, Дух Его уже предварял там вас. Какое великое благословение, какое умиление и какое почтение, я не побоюсь этого слова, какое почтение Бог почитает таких людей, которые почитают Его. Он никогда не пройдет мимо такого человека. Когда ты отделяешь время в поклонении, Дух Божий приходит, Дух Божий касается тебя, ты ощутишь Его присутствие. А что может быть лучше, когда ты утром перед предстоящим днем или вечером перед завершением дня пережил близкое присутствие того, кто и есть твоя жизнь? Мы так много времени проводим в труде, в дороге, в праздности, в разговорах, называя их христианским общением. И очень часто мы все это предпочитаем молитвы, но так мало постоянства. Евангелие от Марка, 14 глава, 32 стих. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: „Посидите здесь, пока я помолюсь“. И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте“. И отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил: „Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты“. Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: „Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна“. И опять, отойдя, молился, сказав то же слово». Он снова пришел к ним и сказал: «Как это похоже на нас? А не мог ли ты бодрствовать со мною один час?» Знаете, в Евангелиях сказано, что у Бога есть одна большая нужда. Вы скажете: Бог не имеет нужды, а я скажу: имеет. Писание говорит, что тот, кто имеет нужды, тот ищет восполнение нужды. Так вот, о Господе сказано, что Отец ищет поклонников. Может быть, не тех сыновей, которые только трудятся на Его поле, а которые находят время быть в Его объятиях. Это как вызов, то, что написано здесь. «Не мог ли ты бодрствовать со мною один час?» Послушай, что-то новое должно начаться с этого момента. Когда я прочитал эти слова, это был удар в мою совесть. Всего один час. Я понимаю, что можно как угодно перевернуть эту фразу и сказать: ну нет, это неприменимо для сегодняшнего дня. Но вы знаете, это вновь и вновь сходит со страниц Библии и снова касается меня. Не мог ли ты прибыть со мною, просто со мною, просто ради меня заставить замолчать этот мир, который вокруг, отказаться от чего-то, закрыть свою дверь и прийти в присутствие Отца, который, видящий тайное, воздаст явно со мною один час. Мы будем говорить сейчас о втором уровне. Первый – это постоянство. Теперь мы посмотрим, какой есть второй уровень. Я знаю, что некоторые люди уже вышли здесь на постоянную молитву. Но сейчас есть еще один уровень, есть еще куда стремиться. Первое послание Фессалоникийцам, друзья. 5 глава, 17 стих. Всего 2 слова. Здесь сказано «непрестанно молитесь». Вот это слово «непрестанно» в греческом языке, оно переводится как «частое покашливание» или, можно сказать, «позыв». Знаете, когда погода плохая, человек простужается, есть какой-то бронхит или что-то в этом роде, у него совершенно неудержимое покашливание. Возник позыв, и он кашляет, он не может остановиться. И непрестанная молитва – это молитва по первому побуждению. Вот есть позыв – молись, когда есть позыв к молитве. Потому что наша жизнь не заканчивается, наша молитвенная жизнь не заканчивается после поклонения Богу, которое мы отдаем Ему каждый день. Мы не закрываем свой дух, мы должны остаться чувствительны. И слово «непрестанно», я уже сказал, это молитва по первому побуждению. Или еще можно сказать, возвращение к молитве по каждому поводу. Это означает сохранять состояние молитвы. Сколько раз в своей жизни я переживал, что вдруг Бог побуждал меня молиться. И вы знаете, я даже не понимал, почему есть такое вот чувство в моем сердце. Человек не знает, как молиться. Дух подкрепляет его воздыханиями неизреченными, потому что у духа есть понимание, что происходит. В разуме нет. И дух мой возбуждался к молитве. Бог к чему-то готовил нас. Вот недавно сестра рассказывала о том, что ее дух был побужден для молитвы, потому что какие-то события происходили с одним из служителей. Огорчительные события, преследования. Мы здесь, на другом конце земли, за много километров чувствовали в духе, что происходит. И начинали молиться, хотя разумом не понимали. Вы знаете, молитва непрестанная – это сохранять молитвенное состояние в течение целого дня. Это когда у тебя приходит какая-то проблема, послушай, сразу воззови Господу. Бог учит тебя, Бог показывает тебе что-то. Я помню такой случай в моей жизни, очень простой, но мне кажется наглядный. Случай совершенно бытовой. Но случай, который научил меня многим вещам. И я хочу и дальше следовать тому, чему я был научен. Однажды я был в магазине по автозапчастям. И придя на склад, я осматривал вот то, что там было предложено к покупке. Я купил то, что я хотел. И когда я выходил оттуда со склада, вдруг я увидел лобовое стекло от машины. И вы знаете, что произошло со мной? Бывает такое ощущение, сердце вздрогнуло. И какое-то духовное волнение ко мне пришло. Я справился с этим волнением очень просто. Я сказал: отойди от меня, сатана. Я не знаю, что ты хочешь мне сказать, но я ничего слышать от тебя не хочу. Через 2 дня мне разбили на машине стекло. И я потом понял, что это не сатана был, это Бог сказал, помолись. Он показал мне пример, ты видишь, у тебя стекло, еще можно остановить эту проблему. Мне потом очень трудно было купить это стекло, это очень дорого стоило. Машина очень долго стояла на стоянке без стекла. Это была большая проблема. Но через бытовые вещи Бог дал мне вздрогнуть в сердце. Это был сигнал «помолись». А я сказал: да нет, я хожу в вере, отойди от меня, сатана. Иногда мы Бога вот так оскорбляем, вы знаете. Мы путаем что-то. Но позыв к молитве, непрестанная молитва – это быть ответственным, это быть чувствительным, это быть отвечающим. Нам нужно молиться по всякому поводу. Не религиозно, не так, чтобы тебя увидели люди. Но если ты общаешься с кем-то, если у тебя что-то не получается, молись в своем разуме Господу. Или, может быть, пойди в другую комнату помолись. Я помню, когда мы еще только начинали наше служение, Нина работала в РЭО, а тогда было просто засилие экстрасенсов и колдунов, и у них красный уголок сняли, вот эта колдовская группа такая. Они были все в таких повязках налобных, у них стояли обязательно иконы, свечи. В общем, они косили под православных, ну, сами знаете. Чтобы человек мог прийти и увидеть, а вот здесь все наше, как бы свечки есть, иконки есть. И они все это делали, потому что свечки и иконки не имели никакого значения, если люди из них делали идол, они только вред приносили. Мы знаем, что само по себе ничто не имеет значения без веры. Без веры Богу угодить невозможно. И они просто бесновались, эти люди. Одна женщина, подвергшаяся воздействию этих экстрасенсов, просто брала стаканы с кипятком и кидала в Нину. И она была вынуждена уходить в одно укромное место. Знаете, на работе не так много укромных мест. Но, по крайней мере, она уходила в комнату свою. На данный момент, на эти 5-10 минут, это была ее комната. Закрывала за собой дверь. Это не было выражение поклонения, когда мы и телесно выражаем свое поклонение. Но это была непрестанная молитва. Она приходила и молилась, и просила Бога о помощи. И эти люди выскакивали из своего кабинета, срывали с себя эти повязки, говорили: ну, сегодня неудачный день, на что-то не получается, кто-то контролирует нас. Ха-ха, я знал, кто это контролировал. Непрестанная молитва – это возвращаться к молитве по каждому поводу. Потому что часто, друзья, мы или необузданы в своих делах, или нерешительны. Вот когда у тебя проявляется необузданность, она загорелась, вперед, остановись, помолись. Может быть, специально остановись. Или нерешительный ты, помолись и двигайся вперед. Нам нужна эта молитва, друзья, нам нужен этот уровень, что мы будем зависимы от Бога. Мы должны пережить и осознать полную зависимость от Бога. Мне очень нравится 45-й псалом. Я прочитаю вам несколько стихов, просто фантастические стихи, сильнейшие. 45, 8, 11. «Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш. Придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем». Вот дальше, 11 стих, очень важный. «Остановитесь и познайте, что я Бог». Как сильно сказано, «Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле». Так вот, непрестанная молитва – это для тех, кто осознал зависимость от Бога. Что еще значит непрестанная молитва? Это значит не переставать, это значит не оставлять упражнения в молитве, пока не достигнешь цели. Я хочу вам показать один очень важный пример. Очень часто молитва сравнивается с духовной битвой, не правда ли? И мы говорим о молитве как о духовной борьбе. И вот есть очень интересное сравнение. Может быть, кто-то из мужчин знает, что такое борьба, но как бы не секрет, когда человек в борьбе, даже если это спортивная борьба, это всегда усилие, это всегда боль, это всегда выносливость, это всегда терпение нужно, очень много. Вспомните один случай, когда Иисус Христос встретился с гадаринским бесноватым. Что кричали бесы ему в ответ? Они говорили ему: «Зачем ты пришел мучить нас?» Почему они так кричали? Потому что они духовные существа, и присутствие Духа Божьего вызывало у них неприятные ощущения, вызывало полный дискомфорт. И так вот, часто дети Божьи говорят такую фразу: «Я чувствую давление в духе», или «Я чувствую боль в моем духе», или «Я чувствую тяжесть в моем духе», или «Я чувствую борьбу». И мы часто пугаемся от этих ощущений, но я хочу вам сказать, не бойтесь. Да, действительно, когда такое происходит, мы соприкасаемся с демоническими силами, которые могут окружать нас. Но что нам нужно начать делать? Начать молиться. Молиться, молиться и еще молиться. И через молитву высвободится присутствие Божие. Вспомните, когда Иисус стоял перед бесами. Что они сказали? «Нам больно», они сказали. Они не чувствовали себя комфортно. «Ты пришел нас мучить». Это слово «мучить», оно напоминает вот греческое слово, как бы «ломать наши кости». То есть они радикулитом страдали конкретно, когда Христос был рядом. Послушай, бесам тоже больно. Вот мы не думаем об этом. Мы думаем, только нам бывает тревожно в духе, какое-то болевое давление. Но им тоже больно. И когда мы начинаем молиться, высвобождается Божье помазание. Молитва – это борьба. Послушай, я хочу сказать благую весть. Ты и я, мы обречены на победу. Но победа зависит от нашего решения потерпеть в молитве. Начав молиться – не переставать, потерпеть до победы. Помните, как сказано: верой и долготерпением наследуются обетования. Вот у нас есть отличие от демонических существ. Знаете какое? Хотя мы тоже духовные существа, или, скажем, они тоже, но мы другой конструкции совершенно. У дьявольского существа нет одного качества, которое очень важно. Это качество присуще только человеческим существам. Знаете, как оно называется? Долготерпение. Потому что Писание говорит, что долготерпение – это плод Духа Святого, который развивается только при соединении с Духом Святым. Есть ли у дьявола Дух Святой? Может ли у него появиться плод долготерпения? Слушай, благая весть. Мы легко можем перетерпеть любое искушение в молитве. Послушай, это благая весть. Нет ничего, чтобы мы могли не преодолеть в молитве. Мы обречены на победу, друзья. Нам стоит только потерпеть. Мы сконструированы так. У нас есть долготерпение, у него нет. Начни молиться, и ты победишь в этой борьбе. Вот что значит вторая ступень непрестанной молитвы. И как бы ни было трудно, не останавливайся, двигайся вперед. И боль пройдет, потому что когда ты противника уже придавишь к ковру, он убежит, повизгивая, как собачка, понимаешь? Третий уровень, о котором я хочу сегодня говорить, я называю его заступничество. Заступничество означает молитва за других людей. Послание к Ефесянам, 6 глава, 18 стих. «Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самым со всяким постоянством и молением о всех святых». У меня есть очень важное слово сейчас. Дух нечистый любого рода, точно так же, как и Дух Божий, я, конечно, не сравниваю, но я просто привожу сравнение в целях. Дух нечистый также стремится проявить себя через человека. То есть замысел сатаны – это проявить себя через людей. Замысел Божий – это также явить себя через человека. Когда мы даем место нечистому духу, он обязательно проявляется в нашем рождении. Знаете, чем он проявляется? Критикой, осуждением, обидами, злыми словами, проклятиями, потому что это дух клеветника. Друзья, но когда мы даем место Духу Божьему, это проявляется в ходатайстве, в заступничестве за других людей. Я знаю, что те люди, которые пришли на этот третий уровень молитвы, они отвергли судить кого-либо вообще. Они отвергли критиковать и злословить кого-либо. Они имеют ясное откровение, что всякое слово, направленное на осуждение, это не от Духа Божьего. Они понимают, что они не судьи, что судит Бог. Но если они понимают, что судит Бог, они открывают свой дух для того, чтобы позволить Богу наполнить их и начать молиться за других людей. Тогда нет места обидам, нет места ничему, потому что приходит прощение и милость от Христа. Римлянам 8:26-27. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией». Иоанн Златоуст сказал такую фразу. Он сказал, что никогда не привлечь милость Божию, молясь за себя одного. Но я сказал, что на самом деле люди даже на первый уровень не встали. Многие только лишь на уровне отчаяния молятся в трудных обстоятельствах: «Боже, спаси». Но какое великое благо начать молиться за других, потому что ты станешь подобен Христу. Ты будешь особым сосудом в чести. Конечно, Бог любит всех. Но Писание говорит, что в доме его есть разные сосуды. Есть для чести, есть, скажем, сосуды, которые чести не являют. Но ты можешь стать сосудом чести. Я приведу еще одно место Писания, Колоссянам 4:12. «Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся, опять это слово, за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». Друзья, я хочу вам сказать, что я призываю сегодня нас всех к доброму подвигу веры. Пусть начнется с сегодняшнего дня. Разве не знаете, сказано, что вы храм Божий и Дух Божий живет в нас, что мы не свои? Я хочу завершить сейчас все это одной историей из Нового Завета, Евангелия от Матфея, 21 глава. Просто представьте себе богослужебный день в иудейском храме. Огромное стечение народу, огромное количество разных людей, стекшихся со всех концов страны. Шум, гвалт. В храме продают голубей, продают овнов для того, чтобы можно было обменять их на деньги. Цены завышены, цены высокие. Это специально сделано для тех людей, которые не позаботились, чтобы приготовить жертву от себя, и пришли только лишь в какой-то суете в этот храм. Там стоят миновщики, и многие-многие озабочены совершенно не тем, для чего этот храм предназначен. Люди были озабочены служением самим себе, они были озабочены земным, а не небесным. 12. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей». Послушай, какой Бог у нас, да? Это настоящий характер, это Божий характер, это ревность Божия. Он перевернул все, что там было, он нарушил их порядок, он пришел и вмешался, он стал выгонять их, взяв плетку, написано, он стал выгонять этих людей из храма. И сказано дальше что? «И говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видевшие же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих Осанна сыну Давидову, вознегодовали и сказали ему, слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» Маленький отрывок, но здесь есть ключ к пробуждению. Я хочу завершить вот этой картиной, чтобы вы увидели. Первое, что Христос сделал, Он выгнал из сердца человека, потому что храм – это наше сердце, суетливую деловитость. Сегодня много суетливой деловитости в церкви, много предприимчивости, Он выгнал всякую подмену. Друзья, если у нас нет Христа в нашей жизни, наша философия, наша религия – это будет подмена жизни. Я так не хочу, чтобы что-то во мне подменяло священное помазание. Я знаю, что никто не хочет, потому что конец этому смерть. Мы хотим настоящего. Хочешь настоящего? Я не знаю, кто здесь есть, который бы не хотел настоящего. И здесь сказано, он выгнал все это. Выгнал заботу о своей плоти, выгнал погоню за материальными благами. И эти разбойники, послушайте, они в нас. Но Иисус сказал, сей род изгоняется постом и молитвой. Это то, о чем мы говорили в первый раз. Многие дела, которые мы предпринимаем, друзья, мы бы их отменили, потому что в посте и молитве Бог бы открыл нам, что это не Его дела. Даже если они красивые, даже если они благочестивые, даже если они благотворительные, главное, чтобы это были Его дела, потому что все остальное Он не благословит. И здесь я вижу путь к пробуждению. Самая первая картина – произошло очищение храма. То есть нет ничего лишнего. И храм становится домом воздержания. Это то, о чем мы говорили в прошлый раз. И после этого он становится домом молитвы, друзья. Смотрите, это дом молитвы, это то, о чем я говорю сегодня. Но какой же результат всего этого? Сказано, слепые хромые подошли к нему, и он исцелил их. Храм стал домом силы. Вы понимаете, чего не хватает в нашей жизни? Вот этих первых двух пунктов, чтобы пришло третье. А мы бежим проповедовать, а Павел говорит, сначала плоть усмирю и порабощу. Потому мы бьем по воздуху, и не получается ничего. Но те Христовы, кто распяли плоть свою, написано со страстями и похотями, дом воздержания, дом молитвы, дом силы. И дальше сказано, младенцы, дети стали восклицать и петь славу Христу. Вы знаете, для меня это символ пробуждения. Да потому что, когда действительно приходит Дух Божий в церковь, свидетельство того, что Дух Божий пришел в церковь, это духовные проявления не во взрослых, а в детях. Взрослые могут многие вещи имитировать, дети нет. Когда приходит Дух Божий, он начинает проявляться в детях. И вот тогда я чувствую настоящее пробуждение. Однажды я видел, как это происходило. Я видел, как 9-летние, 8-летние дети плакали перед Христом. Они склоняли свои колени и рыдали перед алтарем. Они славили Его. Я увидел, что это действительно пришел Бог. Потому что это нельзя было имитировать. Вы видите, дом воздержания, дом молитвы, дом силы, дом пробуждения.
Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом.